Представление отдельным районам Донбасса особого статуса было достигнуто на переговорах в Минске в феврале 2015 года. Бывший губернатор Флориды Джеб Буш призовет к напористой политике и созданию единого фронта против России и президента Владимира Путина во время своей поездки по Европе, которую начал во вторник в Германии с выступления в Берлине. Об этом сообщают американские СМИ. Джеба Буша рассматривают как одного из наиболее перспективных кандидатов в президенты США от республиканской партии. До сих пор он формально не объявил о выдвижении своей кандидатуры. Как пишет Bloomberg View, в задачу Буша входит формулировка видения отношений США-Европа, которая отличается от политики администрации президента США Барака Обамы и администрации Джорджа Буша-младшего. Помимо Германии, Джеб Буш посетит Польшу и Эстонию. Как сообщалось ранее, в Польше он встретится с избранным президентом Анджеем Дудой. В четверг Буш примет участие в круглом столе Польско-американского фонда свободы и посетит Освенцим. В Эстонии он встретится с президентом Томасом Ильвесом. Ранее Буш заявил, что поддерживает предоставление летального оборонительного вооружения украинской армии. Обама считает это слишком рискованным и нагнетающим обстановку. В марте Буш назвал Путина безжалостным прагматиком, который не остановится, пока затраты на неприятности, которые он приносит, не перевесят выгоду, которую он получает. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о признании государств, которые вводят санкции в отношении России, странами-агрессорами. Авторами документа выступили депутаты от фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Они предлагали запретить компании, зарегистрированные на территории таких государств, заниматься в России аудитом, юридическими и консультационными услугами. Ограничение предлагалось также ввести в отношении граждан стран-агрессоров и связанных с ними российских организаций.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси проходит конференция по стратегическому военному партнерству с НАТО. Форум носит ежегодный характер, однако в столице Грузии подобные мероприятия проводятся впервые. Часть конференции проходит за закрытыми дверями, однако уже стали известны некоторые вопросы, которые в рамках форума обсуждают стороны, например, открытие тренировочного центра НАТО в Тбилиси. Свет Чедлишвили с подробностями.
Конференция по стратегическому военному партнерству Североатлантического альянса собрала в Тбилиси представителей командования вооруженных сил более чем 50 государств, среди которых как страны-члены НАТО, так и страны-партнеры военного блока. Открывая конференцию, глава грузинского оборонного ведомства Тинатин Хидашели заявила, что Грузия является самым совместимым, надежным и верным партнером НАТО. И в очередной раз назвала интеграцию в Североатлантический альянс одной из главных целей страны и грузинского общества. Сама конференция посвящена вопросам трансформации НАТО и вызовам, которые стоят перед блоком и странами-партнерами. И, по сути, это единственная публичная информация о форуме, поскольку он проводится в полузакрытом формате. Тем не менее, одна из тем, которую обсуждали представители грузинской стороны и руководство Альянса, все же стало известна. Это открытие будущего центра оценки и подготовки НАТО в Грузии. На промежуточном брифинге для журналистов французский генерал, главнокомандующий Объединенными силами трансформации НАТО Жан-Поль Паломерас, сообщил, что при Альянсе уже начала работать специальная комиссия по обустройству и оснащению тренировочного центра, который будет открыт неподалеку от Тбилиси, на полигоне в Азиане. Генерал заявил, что вскоре эта комиссия прибудет в Грузию. То, что грузинская сторона, в свою очередь, также полностью готова приступить к работе над созданием центра, подтвердил глава генштаба страны Вахтанг Капанадзе.
Мы с теми партнерами, с которыми мы посчитаем нужным, это наше право. Мы намерены продолжать проводить учения и осуществлять образовательные программы, которые будут способствовать укреплению нашей оборонной системы. Все наши действия носят защитный характер, а не агрессивный. Соответственно, мы продолжаем работать с нашими партнерами в этом направлении. И я не вижу никаких помех для того, чтобы учебный и тренировочный центр начал функционировать как можно скорее. Мы же подготовили и оснастили офис, в котором будет работать комиссия Альянса. Мы находимся на постоянном контакте с этими специалистами и уверен, что этот проект будет одним из самых успешных в нашем сотрудничестве с НАТО.
რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ჩვენსა და ნატოს თანამშრომლობაში.
Подчеркнул Капанадзе. При этом глава Генштаба не стал называть конкретные сроки открытия центра, заявив лишь, что он начнет функционировать, вероятно, уже к концу этого года. Капанадзе признался, что не видит каких-либо помех для создания центра. В том, что центр будет открыт в обозримом будущем, не сомневается главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Авадашвили. В комментарии к грузинской службе «Радио Свобода» он выразил уверенность, что работа этого центра станет своеобразной дополнительной оценкой заслуг грузинской стороны, которая стремится вступить в военный блок.
Интересен тот факт, что грузинский военный контингент уже более 5 лет принимает участие в миротворческих операциях в тех или иных странах вместе с силами НАТО. При этом американцы очень часто хвалят грузинских военных, выражают всяческое одобрение по поводу их подготовки и навыков, которые соответствуют стандартам НАТО. Но дальше этого дела не идет. То есть мы стараемся как можем и, считаю, уже давно настало время пожинать плоды нашего усердия. Тренировочный центр как раз станет одним из таких плодов. Во-первых, он нужен нам чисто с военной точки зрения, так как там будут проходить обучение целые батальоны. С другой стороны, этот центр будет иметь также большое политическое значение.
Сказал Авадашвили. Стоит отметить, что готовность грузинской стороны к работе над созданием центра сегодня в эксклюзивном интервью корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» подтвердила и министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. По ее словам, руководство оборонного ведомства уже давно направило в Брюссель всю необходимую информацию о расположении будущего центра, а также информацию о финансовых обязательствах, связанных с его созданием. Брюссель, в свою очередь, пообещал не медлить с ответом, сказала Хидашели. Полная версия интервью с министром обороны Грузии будет опубликована на сайте грузинской службы «Радио Свобода» завтра, 10 июня. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича, его спутницы Оксаны Скоредновой. На сегодняшнем заседании суда решался вопрос о продлении срока содержания обвиняемых под стражей. Был произведен допрос подсудимого Ахры Гопия. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
У обвиняемых в убийстве Климонтовича и Скоредновой Джумбера Бигвава, Рамина Хмаила, Ахры Гопия и Аслана Цвижба 11 июня истекает срок содержания под стражей. Прокурор уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Лия Адлиба заявила суду ходатайство о продлении срока содержания под стражей на 3 месяца. Адвокаты всех подсудимых просили отпустить на поруки их подзащитных. Они говорили, что все их подзащитные тяжело больны, у всех малолетние дети, и все никуда не скроются. Адвокат Джумбера Бигвава представил ходатайство. Депутат Камкварчия, профессор Валерий Бигвава, председатель ветеранской организации Абаш Гари Бигвава и директор школы Ахра Бигвава просят отпустить подсудимого на поруки и ручаются за него лично. Суд заслушал всех адвокатов, ознакомился с ходатайствами и в изменении меры пресечения на более мягкую отказал. Суд приступил к допросу обвиняемого Ахры Гопия. Он рассказал о том, что его пытали в подвале СГБ и угрожали расправой его семье. Сообщил, что сотрудник СГБ Роби Киут сломал ему ребра и разбил рукояткой пистолета голову. Он также заявил, что его избивал и ему угрожал брат Климонтовича. По словам Гопия, от него требовали, чтобы он дал определенные показания. Он также заявлял о том, что в подвале СГБ его подвергали определенной процедуре, о которой он даже рассказывать ничего никому не может. После этого его допрашивали. Состоялся вот такой диалог между прокурором Лией Адлиба, которая вела допрос, и подсудимым Ахрой Гопия.
автоншалуете. Вот поясните, пожалуйста, все-таки суду, вот в ваших показаниях есть такая информация. Вот откуда у вас данные были от Климонтовича, что он был в кандалах, что его голова была разбита? Вот эти
показания. Ничего я не писал, все написано было, я просто подписал, и все.
Присутствие адвоката вам дали готовую
документацию? Все просто подписал, все написано было, подготовлено было, все. Все просто.
Скажите, пожалуйста, а видеозапись производилась?
Производилась, я все говорил. То, что меня до адвоката говорил, это я говорил то же самое. Присутствие адвоката то же самое говорил. До адвоката они мне инструктажи, потом присутствие адвоката, я так и говорил.
Прокурор Лия Адлиба спросила.
В ходе проведения проверки показаний там тоже производилась видеозапись. Там имеется небольшая яма, на которую вы указываете, как на то место, где споткнулся Климонтович, произошло убийство.
В поле без ямы не бывает. Везде яма, везде эти. Я просто говорил, что я споткнулся, случайно у меня выстрел произошло, я его убил. Вот так же я говорил.
Вы можете объяснить, что ваши показания согласуются еще и с тем, что там найдены действительно стрелянные гильзы?
Какие?
Какие изъяты в ходе осмотра места происшествия?
Нашли у меня какой-нибудь автомат. Я в 1995 году я вышел с Гали, сдал оружие. После этого я к оружию никогда в жизни отношений не имел.
Допрос продолжил адвокат супруги Климонтовича Артур Сиваков.
Маха Шалович, скажите, пожалуйста, вы упомянули о том, что такую фразу сказали, что в поле без ям не бывает. И сразу сказали, что вы споткнулись и произвели выстрел. Вот эта фраза была сказана буквально 5 минут назад. В поле написано, что споткнулся или побежал Климонтович. Объясните, пожалуйста, все-таки, как было сделать?
Я как было, я там и не был в колонке, и никого не похищал, и ни в кого не стрелял, у меня оружия и не было. С 95-го года то, что было сказано, и так и говорил, и так и подписывал, потому что семье меня угрожали.
Допрос свидетеля прервал его адвокат. Он потребовал, чтобы вызвали переводчика и вели допрос Гопия на абхазском языке. Судебное заседание отложили на четверг, 11 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси политолога Гии Нодия.
Разговор о возможной реформе системы парламентских выборов закончился, едва начавшись. Грузинская мечта отвергла идею перехода к чисто пропорциональной системе и решила сохранить смешанную формулу, где почти половину депутатов избирают в одномандатных округах, а чуть больше половины по партийным спискам. Председатель парламента Усупашвили максимально затуманил причину. До выборов осенью 2016 года слишком мало времени, чтобы все менять. Переход на пропорциональную систему произойдет к следующим выборам. Интересно, откуда он знает, кто и какие решения будет принимать в будущем парламенте? На самом деле, все ясно как день. Правящей партии невыгодно менять систему, потому что в одномандатных округах ее административный ресурс работает лучше. Это так во всех постсоветских государствах, и Грузия не исключение. На фоне неуклонного падения рейтинга мечты выиграть выборы по партийным спискам ей будет очень трудно. Так что разница между избирательными системами вполне может обернуться разницей между победой и поражением. Соответственно, когда единое национальное движение было во власти, оно всемерно сопротивлялось отмене мажоритарных выборов, а оказавшись в оппозиции, сразу стало требовать именно этого. Так что в позициях сторон нет ничего личного. Все зависит от места в политическом бизнесе. Но какая система лучше на самом деле? То есть, чего следует хотеть избирателям, для которых главное жить в нормальной стране? Конечно, надо уточнить, что речь идет только о тех, кто нормально связывает с демократией. Так думают далеко не все. Важно начать с того, что избирательная система – проблема далеко не главная. Существующий вариант мне тоже не нравится, но он никак не мешает соблюдать основные демократические нормы. Вот в Германии система более-менее похожая, но никто не считает, что там свирепствует авторитаризм. Не помешала она и смене власти в Грузии в 2012 году. Самый важный с формальной точки зрения недостаток Крайняя – неравномерность избирательных округов, что в теории противоречит принципу «один избиратель – один голос». Именно поэтому Конституционный суд счел существующий вариант неконституционным, и парламент обещает размеры округов изменить. Но это скорее проблема абстрактного принципа, который тоже можно интерпретировать по-разному. Вот в Соединенных Штатах маленький Род-Айленд и огромная Калифорния избирают по 2 депутата в Сенат, а жители округа Колумбия, то есть столицы государства, вообще там не представлены. Но кризиса демократии это пока не вызвало. Коренная проблема в отсутствии стабильных политических партий, которые ассоциируются с определенными ценностями и общественными интересами. Именно существование таких партий делает процесс политического выбора осмысленным. А в их отсутствии любая избирательная система оказывается плохой. Но по-разному. Про недостатки мажоритарной системы в грузинском контексте мы уже начали говорить. Фактически, она дает определенную фору партии власти, при том, что достичь относительного равенства шансов между властью и оппозицией очень сложно. Кроме того, считается, что депутаты одномандатных округов часто менее компетентны и принципиальны. Они говорят мало, зато голосуют как надо. Впрочем, если что не так, сразу могут и перебежать. Поэтому их считают депутатами второго сорта. Исходя из всего этого, принято считать пропорциональную систему более демократичной. Но партийные списки способствуют усилению внутрипартийного авторитаризма и коррупции. В Грузии партии создаются вокруг одной сильной личности, и избиратель, как правило, голосует прежде всего за эту личность. Соответственно, лидер может вписать в список кого угодно, в том числе того, кто за это хорошо заплатит. Универсализация системы списков может еще более укрепить склонность к внутрипартийному вождизму. Кроме того, при пропорциональной системе уже не существует понятия своего депутата, от которого можно чего-то требовать. Есть лишь общенациональный лидер и его сподручные. Поэтому многие, в том числе авторы этих строк, склоняются к тому, что если уж переходить к пропорциональной системе, то пусть хотя бы не будет единого списка на всю страну, а региональные списки. Это хоть как-то приблизит избираемых к избирателям и будет способствовать несколько большему уровню плюрализма внутри партии. Впрочем, сейчас все это теоретические размышления. Пока все будет так, как было.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась корреспондент «Эхо Кавказа» Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к идее увеличить количество депутатов до 45 человек?
Вполне приемлемая мера. Вообще, конечно, экономить на управлении не очень хорошо, я думаю. Надо, чтобы было больше депутатов, больше мнений различных. И в спорах рождается истина. Багдоева Людмила Георгиевна.
Мы хотели, чтобы люди занимались больше интересами народа, а не какими-то частными или там клановыми проблемами. И поэтому мы всегда ждем, когда же все-таки придет власть, которая будет защищать интересы своего народа. Не знаю, нынешняя власть еще, можно подождать, сколько они смогут еще новое что-то сделать. Обещали нам реформы, но до сих пор пока еще буксует это все.
Речь как раз идет о реформе, и президент предлагает
вот это,
реформу.
Вот, да, вот именно, вот это реформа. Потом еще президент предложил сократить раздутый аппарат правительства. Он на 15% говорил сократить, но можно сократить еще даже на 20, на 30%. 45 человек парламента, я считаю, вполне нормально. Допускаю, хотя связано с расходами, но они более эффективно будут работать, мне кажется. Анатолий Тванба моя фамилия, я из села Дуривш.
Мы тут сокращаем людей с работы, да, получается? Вот. Я работаю тоже в бюджетной организации, у меня тоже работают мои подчиненные, я их должен сократить. Как быть, люди работают по сколько лет, получали какую-то мизерную зарплату, а сейчас они остались без работы. Меня Альберт зовут.
Ну, мое мнение положительное, потому что вообще, чем больше людей, тем больше дел, вообще, тем более, тем лучше будут жить наши люди. Мне кажется, большой плюс. Другое дело, если останутся люди безработные, это другой вопрос. Безработица, вот то, что вот в стране, это мне не очень-то нравится, потому что молодежь сегодня не трудоустроенная. Даже больдона что-то, да.
Учитывая количество нашего населения, нужно просто очень хорошо обдумать, прежде чем принять
такое решение?
Меня зовут Нона.
Если это принесет пользу нашей республике Абхазии, то, конечно, безусловно, нужно. Реформа, новое что-то. Может, это приведет к лучшему, надеемся. Мы ждем все новое и новое. Лейла, если президент, руководство и все вместе взятое считает нужным и неотложным, пусть решат. Может, этот опыт нам поможет. Джемма.
Дело не в количестве. Дело в том, чтобы выбирались от партии. Чтобы не попадали люди случайные. Сегодня же парламент имеет случайных людей на 70%. А когда от партии, люди уже проверены. Они идут в списке, идут первым. Потом человеку понятно, какая партия, за что она борется, что она говорит. Понятно.
Значит, я считаю, что это, наверное, неплохо. С учетом того, что во дворе 21 век, давайте все-таки равняться на все страны, которые уже продвинулись вперед в этом вопросе. Не будем отставать от них.
Желание Стелла.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь время обзора грузинских СМИ, который подготовил Серго Бригвадзе.
В последнее время все чаще слышатся разговоры об ожидаемых изменениях в составе правительства Грузии, пишет газета «Квирисполитра». Вице-премьер Кахакаладзе ранее заявлял, что не исключает подобного развития ситуации. Схожие заявления сделал и председатель парламента Грузии Давид Усупашвили в интервью изданию.
Я не вижу никаких предпосылок для серьезных изменений в коалиции. Разрушив мечты желающих распада коалиции, скажу, что подобные разговоры – лишь часть политических спекуляций. Однако, возможно, некоторые изменения в составе правительства и парламента все же произойдут. Недавно некоторые депутаты переместились из парламента в правительство. Может быть, подобное снова случится, и некоторые депутаты займут другие посты.
Недавний уход с поста трех министров Давид Усупашвили называет обычным политическим процессом, что явно указывает на то, что даже сами представители коалиции находятся в ожидании пертурбации в правительстве, пишет «Квирисполитра». В конце мая в СМИ распространилась информация о том, что свой пост планирует покинуть госминистр по вопросам диаспоры Гела Думбадзе. Однако в пресс-службе его ведомства опровергли эту информацию. Между тем, грузинские СМИ вновь подняли эту тему и сегодня называют Думбадзе самым вероятным кандидатом на вылет из Кабмина. В оппозиции думают иначе. Лидер фракции «Свободные демократы» Ираклий Чиковани считает, что перемены в правительстве в конечном итоге приведут к еще более серьезному ухудшению экономической ситуации в стране, а также ослаблению команды правящих властей, пишет информационный интернет-портал reportery.ge.
Что касается перемещения депутатов парламента в правительственную команду, то я считаю, что в ходе подобных процессов грузинская мечта в парламенте останется фактически голой. Хотя в этом плане и так тяжелое положение.
Заявил Ираклий Чиковани. В кулуарах Тбилисского городского собрания возникли слухи о том, что мэру Тбилиси Давиду Нормани, возможно, будет объявлено недоверием, пишет журналист газеты «Ахали Тауба» Шурена Марсагишвили. Перед парламентскими выборами подобное решение может пагубно сказаться на рейтинге грузинской мечты, поэтому мэру все же дали определенный срок на решение серьезных проблем. Однако, если этого не произойдет, существует вероятность, что Нормани вынудят покинуть пост по своему желанию, пишет Шурена Марсагишвили. Эти слухи подтверждают и тот факт, что на последнем закрытом заседании Политсовета грузинской мечты премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике мэра Тбилиси. Держать ответ Нормани пришлось и перед президентом. Информацию эту подтвердил один из лидеров коалиции Гоги Товадзе, пишет Ахали Тауба. Разговоры о теневом правлении Бедины Иванишвили выгодны для представителей правящей власти, заявил политолог Гьеху Хашвили в интервью газете «Квирисполитра». Он не отрицает, что экс-премьер имеет влияние на представителей правящей команды, однако и власти никогда не скрывают, что они подчиняются прямым приказам бывшего премьер-министра Грузии, говорит Гьеху Хашвили.
Когда представители национального движения твердят, что во всем виновен Иванишвили, власти даже не пытаются это опровергнуть. Я уверен в том, что члены правящей команды обвинят Иванишвили, если в стране возникнет какая-либо кризисная ситуация. Нечто похожее было, когда, покинув коалицию, свободные демократы заговорили о неформальном правлении. До того подобных разговоров от них никто не слышал.
Подобные разговоры в кулуарах уже ведутся между членами грузинской мечты, заявил политолог в интервью изданию. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузия заняла первое место в индексе верховенства закона среди стран Восточной Европы и Центральной Азии и 29-е среди 102 стран мира. Общественная организация «Всемирный проект правосудия» использует 47 индикаторов, которые основаны на 9 факторах – отсутствие коррупции, открытое правление, ограничение полномочий правительства, фундаментальные права, порядок и безопасность, исполнение закона, решение, уровень преступности, уголовное и гражданское правосудие. Как отметили в грузинском министерстве юстиции, по сравнению с предыдущими годами страна улучшила рейтинг на 2 пункта, определив такие страны ЕС, как Италия, Румыния, Греция, Хорватия и Венгрия. Самый высокий показатель у Грузии в сфере отсутствия коррупции – 22 место, 0,73 балла. Организация «Всемирный проект правосудия» работает над вопросами верховенства закона по всему миру. Согласно результатам 2015 года, в рейтинге лидирует Дания, а Норвегия и Швеция разделяют второе и третье места, сообщает агентство «Новости Грузия». Тренировочный центр НАТО, где будет проходить подготовку военнослужащие стран и партнеров Альянса, откроется на военной базе в Изиане близ Тбилиси, предположительно до конца года, сообщил глава Генштаба Грузии генерал-майор Вахтанг Капанадзе сегодня, 9 июня. Мы очень активно сотрудничаем в этом направлении. Уже выделен офис в Министерстве обороны, где будут сидеть люди и работать над вопросами будущего центра. Я уверен, что это будет самым успешным проектом Грузии и НАТО, заявил Капанадзе журналистам, передает «Спутник Грузия». Абхазия привлекает туристов в первую очередь своей красотой, своей природой. В стране расположены уникальные природные достопримечательности, считает директор турагентства Елизавета Малания. В стране также хорошо развит религиозный туризм. Тысячи паломников ежегодно посещают христианские святыни Абхазии, отметила она. В то же время, по мнению Малания, многими своими ресурсами для развития туристической индустрии республика не пользуется. Быт и культуру страны мы не можем в полной мере показать. В республике до сих пор нет программы развития этнического туризма. Но и чтобы увидеть настоящую жизнь абхазов, надо побывать в селе. До сих пор этническим туризмом занимались лишь отдельные частные лица, не масштаба. Однако, будь у них государственная поддержка, они могли бы развивать эту сферу, отметила Малания. Что касается признанных брендов непризнанной республики, то эксперт отнесла к ним озеро Рица, Новый Афон, Пицунду. Среди любителей горного отдыха, по словам Малания, особенно популярен курорт Аут-Хахара, озеро Мзымта и так называемая долина Семи озер, передает «Спутник Абхазия». Пресс-служба Министерства здравоохранения и соцразвития самопровозглашенной республики Южная Осетия выступила заявлением, что обвинения в адрес Минздрава не обоснованы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня представитель администрации президента Грузии Георгий Абашишвили заявил о том, что глава государства наложит вето на любые решения, направленные на переподчинение Департамента банковского надзора Нацбанка парламенту. По словам Абашишвили, это предложение противоречит договору об ассоциации между Грузией и ЕС. Эксперты полагают, что за действиями президента Маргвелашвили кроется попытка воспрепятствовать урезанию его собственных полномочий. Наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе разбирался в теме.
Свое заявление экономический советник президента Грузии Георгий Абашишвили сделал на специальном брифинге, который прошел в здании администрации главы государства. Говоря об идее законодателей фактически вывести из подчинения Нацбанка департамент банковского надзора и подчинить его парламенту, Абашишвили сказал, что законодательной власти следовало бы учитывать рекомендации международных финансовых институтов.
Упомянутые законодательные изменения входят в прямое противоречие как с договором об ассоциации с Евросоюзом, так и с рекомендациями Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития. В этой ситуации президент использует право вето в отношении тех законопроектов, которые способны нанести определенный вред государству. Следует помнить, что международные финансовые институты являются важнейшими партнерами Грузии, и игнорирование их рекомендаций может нанести серьезный урон стране.
Предостерег парламентария Абашишвили. Активность администрации Георгия Маргвелашвили в вопросе банковского надзора не удивила экспертов. И дело не только в том, что Грузия может испортить отношения с международными финансовыми институтами. Речь идет и об урезании полномочий самому президента Грузии, напоминает банковский эксперт Лия Элиава.
Тем, что департамент банковского контроля будет подчинен парламенту, нисколько не снижается степень независимости Нацбанка. В его распоряжении остаются такие важные рычаги монетарной политики, как контроль над макроэкономической ситуацией и поддержание целевого уровня инфляции. Что касается острой реакции президента Грузии, то его беспокойство можно понять, так как новый закон урезает его полномочия по вопросам участия в экономической жизни страны. Теперь вопрос представления и назначения членов Совета банковского контроля будет приниматься парламентом, а не президентом. В целом, можно сказать, что с инициированием нового законопроекта парламент фактически вынес вотум недоверия президенту Нацбанка. Он попросту потерял доверие властей, которые теперь таким образом пытаются вывести банковский надзор из-под его влияния.
Рассказывает Лия Элиава. Несколько иначе смотрит на ситуацию конституционалист Ливан Алапишвили. Он полагает, что цель предлагаемых изменений более глобально, чем лишение президента Грузии ряда полномочий. По его словам, грузинская мечта, возможно, пытается взять под контроль всю банковскую систему Грузии.
У меня есть обоснованное подозрение, что конечной целью принятия законопроекта является не только ослабление президентского института, но и обретение полного контроля за деятельностью коммерческих банков в преддверии парламентских выборов. При этом депутаты от большинства ссылаются на опыт европейских стран, в которых банковский контроль якобы осуществляется отдельными структурами. Однако следует отметить и радикальную разницу. Нигде в европейских странах назначение членов Советов банковского контроля не производится по представлению самого парламента. Поэтому я считаю, что даже рассмотрение законопроекта можно назвать проявлением неуважения в адрес международных финансовых институтов, которые не раз отмечали высокую эффективность работы Нацбанка и его президента.
Отметил Ливан Алапишвили. Однако он не считает, что депутаты прислушаются к предупреждениям экспертов. Алапишвили оценил шансы парламента по преодолению вето президента как очень высокие. В этом с ним согласна Илья Элиава. Напомню, сначала законопроект должен трижды получить одобрение депутатов парламента, после чего он будет передан на утверждение президенту. У последнего есть 17 дней на то, чтобы рассмотреть документы в случае своего несогласия, вернуть его на доработку в парламент. В свою очередь, парламент имеет право не согласиться с доводами президента и дважды проголосовать для преодоления вето. В конечном итоге, если позиции сторон не удастся согласовать, последнее слово остается за спикером парламента, который примет окончательное решение. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Телепонский водоканал играет важную роль в орошении сельхозугодий самопровозглашенной республики Южная Осетия. Пока он не функционировал, юго-осетинские власти обвиняли грузинскую сторону в намеренном отводе растительной воды. Теперь, когда воду наконец дали, юго-осетинская сторона заявила о диверсии со стороны грузин. Мурат Гукимухов обсудил проблему с грузинскими и юго-осетинскими экспертами.
Юго-осетинская сторона на встречах в формате МПРИ не раз заявляла о необходимости восстановления Телепонского канала для обеспечения растительной водой жителей Ценагарской зоны. Там из-за дефицита воды гибли посевы, страдал домашний скот. В том числе поднимался этот вопрос и в 2013 году уже в бытность президентства Леонида Тибилова. Наконец, когда 29 мая эту воду дали, замглавы Лениногорского района Александр Браташвили заявил о том, что грузины пытаются затопить район. Цитирую, «Хлынувшая вода затопила первые этажи домовладений в селе Цинагар, пострадало и село Гдулет. В настоящее время поток воды перенаправлен в безопасное русло, но вода по растительному каналу по-прежнему поступает. Проблема остается нерешенной». Конец цитаты. Начальник водоканала Мцхетской области Гела Зазиашвили считает заявление Браташвили о намерении грузинской стороны затопить Цинагар несусветной чепухой. У него свое объяснение произошедшего.
Ну, не надо на уровне дилетантов делать такие заявления. Это в корне неправда и в корне неправильный подход. Мы имеем такую ситуацию. На подконтрольной грузинской части территории каналы чистые, отремонтированы, прошла полная реабилитация. Естественно, тот поток воды, который сейчас идет из головного сооружения, имеет свой объем. На участках, где контролируется российской стороной, практически все русло заужено, заилено, даже деревья растут уже в самом русле. Как только вода доходит до Синагали в Дулети и там встречает сопротивление дальними участками, она, естественно, выливается.
Терепонский канал петляет между Грузией и Южной Осетией и около 10 раз пересекает границу. Водозабор канала раньше находился под старым мостом в Схинвале. Но после того, как югостинские власти его перекрыли, грузины построили свой водозабор в Никозе и уже оттуда начали подачу воды. Правда, в отличие от схинвальского водозабора, где вода поступала самотеком, в Никозе приходится качать воду насосными станциями. Соответственно, расходы на воду увеличились, поэтому канал наполняют исходя из нужд и расходуют воду рачительно. Проектная пропускная способность канала 9-10 кубометров в секунду. Сейчас, говорит Гела Зазиашвили, пока не наступила засушливая пора, воду качают из расчета 300-400 литров в секунду. Правда, в районе прошли ливни, за счет которых объем воды увеличился. Но даже с учетом осадков, объем воды на порядок меньше проектного потока. Как оказалось, югостинская часть канала не способна пропустить и этот минимум, говорит Гела Зазиашвили.
Итак, либо нам дают возможность беспрепятственно прочистить этот участок, там буквально 2-2,5 километра, либо пускай они сами делают и чистят. И пользуйтесь на благо. Никаких проблем абсолютно. Поступила эта вода в нужном объеме, в нужном количестве. Пускай они пользуются. Это порция воды для них и для остальных сел грузинских, там дальше. Тут никакой политики нет. Это чисто гуманитарный проект, который надо делать и доводить до конца.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия», в прошлом глава Ленингорского района Алан Жусов, говорит, что в районе нет специальной службы, которая бы следила за состоянием оросительных систем. Эти заботы возложены на местное ЖКХ. В принципе, считает Джусоев, эти 2 километра Цинагарского участка Терепонского канала в течение месяца могут расчистить 2 экскаватора. Было бы желание. Другое дело, говорит Алан Джусоев, что югостинской стороне необходимо определиться, участвует ли вместе с грузинами в этом совместном оросительном проекте. Если да, то тогда, наверное, стоит подумать об открытии водозабора в Схинвале. Если же нет, то стоит подумать об альтернативном проекте, говорит Алан Джусоев.
Стоит подумать о том, чтобы создавать локальную систему орошения. Потому что все эти передряги с транзитом нашей воды через территорию Грузии, потом открытием и закрытием шлюзов на грузинской стороне, они вот так не закончатся. Потому что у нас в Грузии никаких взаимоотношений нет. И земли в Синагарской зоне есть для этого. Перспектива окупаемости этой системы орошения, она есть. Просто надо это все рассчитать, подумать, посмотреть, какие источники воды есть, как можно использовать уже существующие каналы. Судя по всему, этим пока никто не занимается, но это все можно сделать, просто над этим надо поработать.
В принципе, считает Алан Жусоев, одна идея не противоречит другой. Можно и совместно с грузинами эксплуатировать Терепонский канал и подумать о собственном автономном от южных соседей проекте. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В самопровозглашенную республику Абхазию пришло курортное лето. Вместе с ним появились и первые разочарования и недовольства курортников. Сегодня наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал по одному из адресов интернет-критики.
Сегодня я побывал на территории бывшего Сухумского санатория МВО. Привела сюда информация, увиденная на днях в одном из российских интернет-изданий, что малообеспеченные семьи из Москвы жалуются на организацию детского отдыха по льготным путевкам и что, как говорится в письме одной из мам, поступившим в редакцию этого интернет-издания, санаторий МВО «Сухум» в Абхазии оказался совершенно не готов к приему первой смены отдыхающих. Зацепил меня не только не столько сам этот скандал, сколько оказавшаяся неожиданной информация о том, что санаторий действует, живет, работает, или, по крайней мере, какая-то его часть. Ведь в абхазском обществе знают, что как минимум 3 года санаторий «Сухумский» был закрыт приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. И вот я увидел детский игровой городок, заполненный мамами с их чадами, и направился к двум из них, сидевшим на скамеечке в тени дерева. Прочтя распечатку публикации, они заговорили наперебой. Да, так все и есть. Из-за проблем с трансфером, задержки самолета и других, приехали на место на 10 автобусах все 400 человек, дети и родители, только в 2 часа ночи. 5 дней в 14-этажке, куда их заселили, не было воды. Мыться ездили на термальные источники, в столовой шведский стол, но рацион однообразный и еды не хватает. Все происходит по поговорке «кто успел, тот и съел». А вдобавок у этих двух молодых мам заболели дети. Одной пришлось хватать машину и ехать в Адлер. Другая, правда, похвалила абхазских медиков.
Мне в больнице хорошо отнеслись.
Да. Здесь, да?
Здесь, да. То есть, у нас проще было.
Но это детская больница.
Да,
была,
детская инфекция, она одна. Детская инфекция. Мы, как сразу нас прокапали, здесь мне все лекарства оплатили.
Ну, это были пищевые отравления, да?
Мне в больнице лаборант сказал, если бы, говорит, вы через воду, лежали бы вообще все. То есть это не такое в легкой форме. Два варианта. Либо это пищевое, либо это несоблюдение норм гигиены.
Вернемся к упомянутой интернет-публикации. Заместитель генерального директора Мосгортура Андрей Авдеев сообщил редакции, что комиссия учреждения провела проверку в МВО «Сухум» с 1 по 3 июня и составила список рекомендаций по устранению недостатков. По сообщению подрядчика, компания «Идеал Тур» в настоящее время устранено уже 80% выявленных проблем, говорится в официальном комментарии Авдеева. Представитель принимающей стороны Астамур Ашуба, с которым я поговорил в 14-этажном корпусе, где живут 400 москвичей, не согласился с тем, что МВО «Сухум» не был готов к приему отдыхающих. Просто, по его мнению, совпали неблагоприятные обстоятельства. И сейчас настроение москвичей уже идет на поправку. Да, после 3-летнего перерыва первый блин получился комом. Конечно, это бесхозяйственность, чтобы санаторные корпуса в таком прекрасном месте пустовали бесконечно долго. Но если не обеспечить гостей сносными условиями, они не поедут и по самым льготным путевкам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как всегда по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
С Хинвали сегодня вспоминали просветителя Иоанны Агузати. Осетинский писатель и православный миссионер является создателем первого осетинского алфавита. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова с подробностями.
Организатором мероприятия выступило Министерство культуры Южной Осетии совместно с Республиканской библиотекой имени Анахарсиса. Создатель первого осетинского алфавита, букваря, переводчик первых духовных книг на родной язык Иоанне Агузат Габараты, явление в осетинской культуре и просвещении уникальное. Он родился в 1775 году в селе Жалда Джавского ущелья Южной Осетии. Происходил из фамилии Габараты. Габараевых, одной из ветвей древнего осетинского рода Алгужата. Окончил Тифлисскую духовную семинарию. В 1820-21 годах Иоанни Алгужаты составил первый букварь и катехизис на осетинском языке. Он автор двух осетинских алфавитов. Один был создан на основе грузинской церковной графики, а второй на основе светской. Из поэтических произведений Алгужаты до нас дошла только часть большой поэмы «Алгузыкадок» «Алгузиани». Говорит старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Диана Сокаева.
Оставил очень важный след, если не сказать великий. Потому что его произведение «Алгузиани», да? Это произведение об истории осетинского народа в стихотворной форме, совершенно потрясающее, с христианским таким окрасом. Христианский окрас обусловлен тем, что он был религиозным человеком, получил образование в христианской Грузии, да, при царском дворе, и, значит, вот в связи с этим он писал произведение определенного такого религиозного толка. А почему это ценно? Потому что он был знаком с грузинской литературой, великолепно знал грузинский язык, и осетинский, и получилось такое произведение на стыке культур, но при этом по осетинской истории. И учитывая то, что у нас вот этих источников, наших осетинских источников на этот период практически нет письменных источников, можно сказать, это самое яркое литературное произведение этого периода.
Иоанни Алгужат также занимался реформаторской деятельностью в области языка, продолжает Диана Сокаева.
Важно, потому что он еще и продвинул нашу не только литературу, да, а нашу вот эту духовную составляющую осетинского народа вперед. Благодаря этим реформам мы можем сказать, что этот период нашей литературы, он был полноценен. И об этом хорошо написала в своей работе Зоя Миронна Салагаева. Вот там, где она, значит, от, называется, от казальской надписи до романа, да? В литературной цепочке важное место занимает поэма «Алгузиани», и выстраивается картина достаточно богатого литературного творчества того периода осетинской литературы.
Председатель парламентского комитета по культуре, языку и СМИ Юрий Габараев вспоминает, что в детстве слышал от старейшин, что Иоанни был его дедушкой.
Ну, я же с детства, я знаю, что дедушки, достижение социалистической родители, и когда я стал алфавитом, и мне сказали, что вот я еще маленький ребенок, они сказали, что это твой прадед. Ну, как прадед? Я Габараев, и просто есть у нас такое понятие, как сказать. То есть я из близкого рода, Ивана Габараева, буквально в смысле, он не прадед, а где-то двойной брат прапрадедушки. Так что получается. Дело в том, что каждая фамилия гордится, там, и своих людей Габараев, и, конечно, у нас очень известных людей.
Власти откликнулись на инициативу фамилии Габараевых. Во Владикавказе 17 июня будет установлен памятник великому осетинскому просветителю. А месяц спустя мероприятия в память об Иоанне Алгужаты Габараты пройдут в Цхинвале. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В хрущевско-брежневскую эпоху они вывозили из Советского Союза литературный самиздат. Благодаря им на Западе издавались неподцензурные русские романы, стихи, эссе, публицистика. Литературной контрабанде в советские годы автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Игорь Померанцев беседует с английским словистом Мартином Дюхерстом.
С чего начался его самиздат?
Как это ни странно, в самый первый день, когда я был в России весной 59 года, мне предложили неопубликованный вариант цикла стихотворения Заболоцкого «Столбцы» и предложили вынести на Запад. Я как-то доверил людям, с которыми я проводил вечер, согласился, вывез и передал одной Оксфордской библиотеке. Но это было очень давно, как раз до того, как люди говорили о самиздате весной 59 года. Через полгода после того, как я впервые прочел «Доктора Живаго». И, наверное, из этого я так охотно согласился помогать в течение целой пятилетки до 64 года моим друзьям российским, потому что мне казалось, конечно, я тогда был очень молодым человеком, но мне тогда казалось, что не разрешать Пастернаку опубликовать доктора Живаго, это преступление не только против советского читателя, но, я тогда думал, против человечества. Я помню, что, кажется, в 62-м году, когда даже меня задержали, и надо было поговорить с двумя кагабистами в гостинице «Метрополь», я имел в своем портфеле между ногами, к счастью, они не попросили меня открыть портфель, 3 выпуска сборника «Синтаксис». Я главным образом интересовался литературой, и в то время было очень мало политического.
Мартин, чем вы рисковали?
Я не знал, что будет, если найдут. Но во всяком случае, я тогда был молодым, и это меня особенно не беспокоило. Я должен вам сказать, Игорь, что это сегодня первый раз, что я говорю публично о том, что я делал.
Мартин, а какое свое приключение вы считаете самым лихим?
Самое, пожалуй, интересное было быть в Праге сразу же после оказания братской помощи в августе 68 года, потому что именно там и тогда люди решили, что это может быть последний шанс переправить ценные рукописи дальше на Запад, потому что уже было ясно, что никаких шансов на опубликование, ну, допустим, Чонкина Войновича в Чехословакии нет. Между прочим, это было время довольно нервозное. Я ехал в Чехословакию тогда без визы, и надо было выехать без визы. Так что был элемент неуверенности в том, смогу ли я сам выехать, тем более с довольно большим чемоданом, почти полным советскими, российскими, самиздатовскими рукописями. К счастью, все прошло, в конце концов, хорошо. Но я помню, как я получил от одной чешской переводчицы великолепного чувашского поэта Айги, госпожа Машкова, дала мне Чонкина первую часть, и я начал читать Чонкина в своей комнате в Праге, маленькой гостинице. Вокруг я просто иногда смотрел в окно. Внизу на улице были танки советские. И надо сказать, что на этих танках сидели главным образом не Чонкины, а довольно страшные по виду личности. Латыши были из Средней Азии, были, наверное, славяне из очень далеких регионов Сибири. Ну, как вы знаете, Прага и Кавка – это почти одно и то же для меня, во всяком случае. И было довольно жутко. Так что читал я Чонкина и вывез Чонкина, и как будто с разрешения автора, разумеется, потом мне надо было извиниться перед Войновичем, мы стали очень хорошими друзьями. Думаю, что я могу это сказать. Но, разумеется, опубликование первого тома Чонкина вызвало для него очень крупные неприятности. И я, между прочим, с самого начала, и теперь я отвечаю, Игорь, на ваш более ранний вопрос, думал ли я, что я в какой-то опасности? Слава Богу, я уже к 59-му году отслужил свое в британских военно-воздушных силах. Там я учился русскому языку и прекрасно понял, что если я подвергаю себя какой-то опасности, то это чепуха по сравнению с риском для советских людей, которые пишут эти рукописи и которые передают мне. Так что если мне дадут 3 года, то им, наверное, дадут 8. Обычно было ясно, что даже если потом данный автор в литературной газете, обычно на 9-й странице, скажет, что он яростно протестует против публикации данного произведения, то это было не искренне. Поэтому я, когда познакомился лично с Войновичем, я не испытывал особого страха, и он на самом деле мне сказал, что он рад, что я вывез, и что первый том был очень оперативно опубликован.
Мартин, вы человек сугубо гуманитарный, вы филолог. Получается, что КГБ все-таки очень плохо работал?
Может быть, может, они даже хотели, даже в то время. Конечно, мысль эта провокационная с моей стороны, но я думаю, что и в КГБ в 60-е годы работали среди извергов. Все-таки работали более-менее нормальные люди, и я думаю, что они не особенно старались.
Мартин, а что вы больше любите, риск, приключения или все-таки литературу?
Вы знаете, одно не исключает другое, и проживая в Британии, это, между прочим, очень скучная страна, потому что почти все разрешено, а с другой стороны, не знаешь, может быть, уже завтра будет какой-то третий путч, и это дает, конечно, соль нашему обычно для меня скучному существованию. Так что я люблю литературу, конечно, соленую литературу, не пресную литературу.
Рассказывал английский словист Мартин Дюхерст. С ним беседовал автор и ведущий программы «Поверх барьеров» Игорь Померанцев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.